Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Друзья мои, сегодня в нашей студии я сразу скажу, что доктор Кац уехал на отпуск. Поэтому просьба не волноваться.
Я ради него колготы надела.
Неважно, сейчас вы узнаете, что вот мужчина прекрасный, и ради него тоже стоило это сделать. Виктор Вахштайн у нас сегодня в студии. Виктор, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Мы не первый раз встречаемся.
Это правда.
В принципе, Виктор занимается социологией. Но такой социологии мы уже несколько раз, да, в эфире, раза три или четыре беседовали. Вот, по нагреву мозга я чувствую, что Виктор относится вот к тем ученым, для меня теперь двух типов. Вот есть программисты и Вахштайн. То есть люди, которые занимаются неизведанной для широкого круга общественности наукой. Да-да-да, но уверены в себе. Уверены в себе, да. И поэтому занимаются исследованиями. Виктор является деканом факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук. А сегодняшняя наша тема, ребята, ну хотя бы термин этот запомните, социология повседневности.
Так точно.
Я к Виктору вышел, поздоровались мы, как добрые знакомые. Вот, и я спросил сразу: Виктор, про что? Вот. А он мне говорит, что про автоматическую жизнь. Да? Я так, если коротко, да?
Да, как-то так.
То есть вот когда вы, вот когда у вас, например, наступает, Маргарита, измена, например, забыла чайник выключить.
Беспокойство это называется.
Или машину не закрыла на брелок.
Ой, я утюг обычно не выключаю.
Вот. А оказывается потом, что все закрыто, выключено, выдернуто, да, и так далее.
На автомате.
Вообще, Виктор, а сразу можно вот, если есть статистика, сколько мы в сутки живем осознанно процентов времени, например, а сколько на автомате?
Нет, это как раз больше психологов интересует, да, и там как раз они периодически спорят о том, насколько вообще имеет смысл использовать вот эти техники осознанности. Когда вы начинаете рефлексировать каждое автоматическое действие.
Так осознанность — это об этом?
Ну, отчасти да. Но вот
то есть осознанно выключить кран.
Да, попробуйте вот как-то на секундочку, когда зубы чистите, вот рефлексировать каждое действие, которое вы совершаете.
Рефлексировать.
Да, где-то через там, 15 минут мозг у вас закипит, вы поймете, что так жить нельзя.
Вот, а если вот нерв оголен, так очень даже получается.
А мужчины и женщины там
объезжать.
И, более того, для этого есть специальный термин, да, то есть то, что называется остранение, когда какие-то такие вещи, которые вы привыкли делать в автоматическом режиме, по каким-то причинам вы в автоматическом режиме больше делать не можете, и вдруг становится понятно, насколько ваша повседневная жизнь зависит от того, что вы про нее не думаете.
Не думаете?
Абсолютно, да.
А, например, можно, вот как я вообще ни о чем не думаю.
Например, одна из там...
Кроме отпуска.
Ну, чаще всего это связано с проблематикой болезни. То есть, когда у вас, например, начинается аритмия, вы вдруг понимаете, что дыхание — это работа. И начинаете правильно дышать, обращая внимание на то, как именно вы дышите.
Это же можно с ума сойти.
Да, потому что вам надо заново учиться дышать. Ожирение — это когда вы пытаетесь рефлексировать практику еды, но надо признать, что в современном мире мы довольно сильно рефлексируем практику еды и без ожирения.
Это самое доступное удовольствие.
Это самая простая вещь, которую можно поставить под контроль мозга. А вот с дыханием сложнее, с ходьбой сложнее, когда у вас, например, повреждена нога, и вам надо заново учиться ходить. Люди, которые повредили правую руку, но сейчас уже мы гораздо меньше зависим от практики письма рукописного. Но раньше их учили заново писать. И в каком-то смысле осваивать такие простейшие техники, которые уже давно свернуты в вашем теле, когда у вас уже как бы не работает такая вещь, да, заново учиться делать повседневные вещи, это как раз яркий пример того, что происходит, когда автоматизм ломается.
Но мы же не об этом.
Нет, социологи
не об восстановлении, так сказать.
Социологи не об этом. Про это очень много психологи, и понятно почему. А социологи все же поскорее про то, каким образом вот эти повседневные автоматические действия складываются в устойчивый, воспроизводимый социальный порядок. Вот, скажем, то направление в микросоциологии, которым... Микросоциология, социология повседневности — одно и то же. Которым я занимаюсь, оно как раз изучает, как связаны действия людей в конкретных форматах. Это называется фрейм-анализ.
Вот, например, фрейм-рамки.
Фрейм-контекст, формат. Вот то, в чем мы сейчас с вами находимся, это тоже довольно устойчивый фрейм, фрейм прямого эфира. У него есть довольно много устойчивых, воспроизводимых правил, которые мы должны следовать для того, чтобы наши слушатели думали, что это непринужденный разговор, а не понятным образом срежиссированное, технически опосредованное.
И что за вами не стоит офицер с Браунингом?
Нет, что за вами стоит режиссер, который сейчас покажет рукой, что надо уходить на рекламу, и ваша реплика станет гораздо короче, чем она была бы в повседневном разговоре.
В повседневном разговоре я бы рот не раскрыл.
Совсем простой пример вот этой социологии повседневной.
Совсем простой пример. Это вот сейчас, когда мы уйдем с вами на рекламную паузу, у Сергея будет три стратегии, каким образом поддерживать со мной коммуникацию, когда здесь будет гореть не красненький огонек, а зелененький. Одна из стратегий — это то, что если все идет нормально, Сергей погрузится в чтение сообщений, которые приходят ему непрерывно, в том числе от штатных безумцев, и думать, какие из них имеет смысл озвучить, а какие нет. Поэтому повиснет пауза на время рекламы. Вторая стратегия — это Сергей в этот момент со мной будет поддерживать разговор на какую-то отвлеченную тему, например, про фильм «Джон Уик 3».
Да.
А если...
Который перепахал меня.
Да, я верю.
Конем.
Но если сейчас мы с вами погрузимся в социологию повседневности, и Сергею станет вдруг неожиданно интересно, то когда мы выйдем на рекламную паузу, он продолжит со мной говорить о социологии повседневности, тем самым нарушив одно из негласных правил прямого эфира.
Не расплескать.
Не расплескать, вы это называете, да. А не расплескать — это теперь я буду пояснять для аудитории.
Спасибо.
Узурпировав у вас эту ролевую диспозицию, как это у нас называется. То есть не разговаривать про тему, про которую мы разговариваем в прямом эфире, для того, чтобы гость не расплескал в рекламную паузу эмоции. Но за этим стоит и другая понятная история. Представьте себе на секунду, что в ходе театрального представления актеры вдруг вышли за кулисы, о чем-то посовещались.
Покурили там, знаешь,
покурили, курят. Вернулись.
Скорее выпили. Что, судя по накалу страстей.
Старый уже не пьет.
И продолжили разговор, как если бы ни в чем не бывало. И у зрителя создается ощущение, что он какую-то часть истории пропустил. И вот это негласное правило — не разговаривать с гостем в рекламную паузу о том, о чем он говорит в прямом эфире, это как раз то, что называется условие фрейма. Вот, а еще одно условие фрейма, к слову, о сотовом телефоне. Почему, например, в 70-е годы, в 80-е точнее, при прямом эфире любые внешние шумы воспринимались как абсолютная ломка прямого эфира, человека могли уволить. Сейчас у вас в студии может зазвонить сотовый телефон, а это вообще никакой проблемы.
Раздаться выстрел.
Ну, это
даже обрадует аудиторию.
А если после этого тишина, то точно обрадует. Иными словами, теория фреймов изучает, каким образом вот эти негласные правила структурируют и создают повседневный порядок в нашем взаимодействии. И таких правил очень много, вы их тоже не рефлексируете. Вот, например, не расплескать — вы рефлексируете. Вы это правило периодически для себя проговариваете, а не просто ему следуете. Но огромное количество правил вы следуете просто потому, что это часть формата под названием прямой эфир.
Но это имеет отношение к какой-то профессионализму или традиции?
Профессионализм и традиция — это два способа отключить мозг. Профессионализм и традиция — это два способа перевести привычные, вернее, сделать привычными действия.
То есть нетрадиционные люди — это творческие?
В каком смысле? Равно как и непрофессиональные, да? Соответственно, да, это просто для вас способ перевести в автоматическое действие то, что для других, например, для ваших гостей, является таким серьезным поводом для рефлексии. В смысле не расплескать? То есть, типа, это вообще нормально, что когда огонек меняется с красного на зеленый, повисает пауза, и все уходит в чтение сообщений? Да, нормально, потому что так устроен фрейм прямого эфира. И поэтому мы как раз изучаем, например, мисфрейминги. То есть когда, скажем, фокус-группа про водку, если вы себе представляете так, что такое фокус-группа, да? То есть...
Фокус-группа — это понятно, про водку.
Вот, значит,
тут
представьте
подробнее
себе мужество модератора. То есть он по заказу крупной компании-производителя водки тестирует на 12 взрослых мужиках 40-летних качество нового продукта.
Так.
Это означает, что они сидят за круглым столом, разливают, пробуют, а дальше должны обсуждать, насколько эта водка мягкая или жесткая, как она пьется. Но когда за столом собираются 12 мужиков и периодически прикладываются к рюмке, то уже на 15-й минуте они начинают чокаться, на 20-й обсуждать своих бывших, а на 30-й им звонить.
Так, соответственно, вот такого плохого мнения, да, мужчин.
Это, к сожалению, так устроены фокус-группы.
А сомелье,
Сергей. Теперь смотрите, у нас есть фрейм фокус-группы, где модератор очень жестко должен следить за порядком, за форматом, чтобы он никуда не поплыл, не сместился.
Да.
Есть фрейм под названием «Пьянка на кухне». И есть такие ситуации, при которых у вас из одного формата взаимодействия людей переходит в другой. Вот это называется мисфрейминг.
То есть попутали.
Попутали слегка. Когда я работал на Балканах, например, мы анализировали, как люди голосуют, как устроены избирательные участки в Албании, в Боснии, там, в других местах. В Албании избирательный участок автоматически фреймируется как религиозное пространство. Он делится на мужскую и женскую часть. Женщины голосуют с одной стороны, мужчины с другой. Они надевают лучшие одежды, что-то шепчут молитвы перед тем, как бросить бюллетень в урну. В Боснии он автоматически фреймируется как сабантуй. Все столы выносятся и накрываются закуской. Посередине стоят две избирательные урны, прямо на них наливают. Вы, значит, тут же на спине своего друга ставите галочку.
Стопроцентная явка, кстати.
Стопроцентная явка и стопроцентное голосование за хорватско-демократскую заедницу. ХДЗ, такую партию, которая доминирует в этом регионе. В Сабантуе невозможно проголосовать за другую партию, тебе не нальют просто. А, точно так же в религиозном ритуале, да, то есть и то, и другое вроде как голосование.
То есть боснийцы не позволяют обществу атомизироваться.
О, Господи, нет никакого общества для микросоциолога. Что за предрассудки? Собственно, кстати, социология боснийцев с этого и началась. То, что вы как бы заколебались со своим обществом, все эти институты, атомизация, эти большие процессы. Нет, давайте изучать, как люди переходят дорогу. Давайте изучать, почему консерваторы, либералы и социалисты оказываются удивительно похожи друг на друга, когда пополняют карту тройка. Вот этот уровень повседневных рутинных практик, пригнанных друг к другу, порядочных, собранных, сцепленных, это вот ровно то, что мы изучаем по ту сторону больших институций и политических
процессов.
А вот цель-то
этого изучения? Нет, вас как профессионала цель, я понимаю.
Хотите большую цель?
Нет, ну да, миссия.
Миссия у любого ученого одна — искать истину. А вот польза, которую вы сейчас замаскировали аккуратно словом «миссия», причем польза не для науки, а для внешнего мира, на который нам глубоко пофиг, как вы помните по нашему предыдущему разговору. Вы думали, что мы мир улучшаем? Нет, мы пытаемся понять, как он устроен, а улучшают его другие люди. Соответственно, задача понять, какова грамматика повседневных действий людей, как они пригнаны друг к другу. Почему,
это например, не буквоедство.
Почему? Буквоедство — это другое. Буквоедство — это когда вы подаете служебку на отпуск, а вас у него не отпустили, да? И поедете в сентябре. Вот это буквоедство. Здесь все проще. Здесь про то, как воспроизводятся структуры повседневного мира. Это как буквально лингвистика, только вот скорее в такой более жесткой структуральной форме, применительно к действиям, а не к высказываниям. Польза? Да нам пофиг на пользу. Нет, конечно, огромное количество микросоциологических исследований очень хорошо продаются. Например, последний из таких проектов, который я видел, это как раз про то, каким образом диспетчерские пункты, исходя из того, как структурировано взаимодействие диспетчеров, почему в одном случае больше диспетчерских ошибок, да, в другом меньше. Угу. То есть как количество ошибок диспетчера связано с тем, как расставлены экраны.
Ну, это полезно.
Как люди там телесно находятся в отношении друг друга. Но чтобы потом вот это что-то такое вот стало полезным, сначала нужна наука заняться.
Нужно понять, да.
Вот нам давно говорят наше начальство, не сидите в одной комнате с редакторами, вы несете всякую ахинею, вы на другом уже вообще планетарном возрастном уровне. И вот это вообще не работает. Реально, все время какие-то склоки, сплетни, ссоры. Вот это не нужно. Правильно?
Есть очень хорошее исследование, кстати, в эту логику Дебора Таннен.
Прорвало Маргарита.
Нет, я просто думаю, как пользу получить от визита нашего доктора-социолога.
Давайте сначала получим
знания. Доктор сказал, нам пофиг на вашу пользу.
Да, это правда.
Но мы же не слушаем.
Конечно. Зачем? Вы журналисты, зачем слушать?
Так.
Но вот про то, о чем вы сейчас говорите, есть исследование Дебора Таннен, она анализировала фрейм клинического обследования детей с отклонениями.
Так.
По-моему, если я не ошибаюсь, это было именно про ДЦП.
А при чем здесь мы или редактор?
Разницы никакой между...
У кого отклонение? У меня, наверное.
Вот это в следующий раз психолога позовите.
Ладно.
Он придет, наверное, да.
Исследование следующее. Врачу надо удерживать три разных формата коммуникации. С ребенком, чтобы поддерживать его респонсивность. С родителями, чтобы снимать их напряжение. И одновременно на диктофон записывать результаты обследования. То есть и каждый раз доктору приходится задавать разные режимы высказывания, чтобы подбадривание ребенка родители не воспринимали на свой счет, и для того, чтобы то, что он говорит родителям на простом
не
языке...
Не угнетало ребенка.
Скорее не смешивалось с тем, что он записывает себе в качестве результатов.
Да, я понимаю.
И поэтому даже когда вы говорите интонационно, вы выделяете фразы, которые произносятся для того, чтобы аудитория не заснула в этот момент. И ваши фразы для побудки аудитории очень легко распознать. Они всегда начинаются с сильного интонационного усиления в начале фразы. Mm. Есть фразы, которые вы произносите как собеседник, когда вам становится интересно. Перебудьте друг друга
вяло,
невозможно. Да.
И ты поэтому... что там подвекиваешь?
Вяло, я говорю.
И поэтому, например, как раз микросоциологи — это те, кто часто довольно делают экспертизы для судов. Ну, понятно, не в России. В России судам экспертиза не нужна.
Естественно.
Их пишут заранее. А в, скажем, в Верховном суде США недавно как раз было дело по поводу кейса, когда полицейский без вопросительной интонации задал вопрос. Mm. Собственно, есть два таких прецедента. Один 70-х годов, второй 2000-х годов. Mm. В первом случае полицейский спросил «Does the trunk open?»
Как?
Вот это то, что мой друг Кирилл
Стаев... Открывается багажник, да?
Да, ну правильно, вот Кирилл перевел, он занимается исследованием российских ментов, и поэтому перевел это прям очень точно. «Багажничек откроем?»
«А-а-а!»
«Багажничек откроем?» — это вопрос... Нет.
Интонация важна.
Потому что багажничек откроем, это как бы прямое указание, что делать. А второе...
А тот сказал, каким образом?
А тот встал, открыл багажник, в нем обнаружилось краденое, чувака заперли. Он подал апелляцию в Верховный суд, потому что когда фраза произносится без вопросительной интонации, вот именно с точки зрения повседневной практики...
Он не обязан это...
Это не вопрос, а приказ. А если это был приказ, то значит, он не дал добровольного согласия. Соответственно, если добровольное согласие не было получено, то все изъятые из багажника вещи не могут быть приобщены к делу. Mm-hmm. И второй
вопрос
точно такой же кейс.
Вот с точки зрения житейской, а как эту интонацию в суде воспроизвести, если нет записывающего
именно
устройства?
Поэтому в 70-е годы он, конечно, проиграл эту апелляцию. А вот сейчас выиграли, потому что все это записано на камеру. Да, потому что у полицейских камер.
И тоже
там
он сказал...
наклонился и сказал: «Do you mind if I check your body?»
Это еще раз для испаноговорящих.
«Не возражаете ли вы, если я вас обыщу?» И хотя фраза по грамматике, конечно же, вопросительная, но по интонации она не вопросительная, это приказ.
Кстати, вопрос маленький. Mm-hmm. А у нас с тем же, ну, с носителями английского языка вообще интонирование же отличается?
Да, но
и
там отличается прежде всего то, что называется семантика и прагматика. По семантике, mm-hmm. то есть по значению слов и по их порядку в английском языке, то, что в русском не работает, вы как бы не спутаете вопрос и приказ. Mm. Но при этом интонация всегда важнее в любом языке. И в любом языке прагматика высказывания важнее.
Это какой год примерно вот с камерой они уже ходили?
Это последние годы, это 2010-е уже. Соответственно, вот это уже оспаривается.
Тоже вез краденое?
Нет, у него был кокаин приклеен скотчем к животу. Дело Drayton vs. USA.
Ничего серьезного, Сергей.
Да, так, по мелочи. Соответственно, смотрите, да, то есть что получается? Получается, что исследование повседневных взаимодействий должно стать основанием юридического решения. Mm-hmm. Что важнее, интонация, с которой произнесены слова, или сами слова? И таких примеров, когда микросоциологи должны отвечать на вопрос, чем было то или иное действие, их довольно много.
Дорогие друзья, сегодня с нами Виктор Вахштайн, социолог. Вот мы говорим о социологии повседневности, после новостей продолжим.
Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Друзья мои, так, с нами сегодня Виктор Вахштайн. Люди спрашивают, с каких пор Добин стал Вахштайном. Нет, это два разных человека. Но... Кстати, они могли бы пообщаться на тему социологии повседневности. Друг другу обменялись бы цитатами. Да.
Или... Сейчас у доктора повседневность изменена.
У него другая. Ну, а эта видоизмененная, она сейчас закончится. Виктор, не могу не спросить вот о чем. Если, конечно, я правильно понимаю, какой вопрос надо задать. Вам грустно смотреть на людей, которые живут автоматически?
Нет, конечно, что вы...
Это не на поверхности?
То есть это не мы уже сразу?
Нет, нет, все нормально.
На нас грустно.
Есть довольно забавный спор, который был в свое время в 60-70-е годы между марксистами и микросоциологами.
И микромарксистами.
И макромарксистами, да. Кстати, такие тоже есть, между прочим. Ну да ладно. Спор довольно любопытный, потому что для такого последовательного, особенно если это марксист-структуралист, такой альтюсервиц, то для него любая повседневная жизнь, всякая повседневная жизнь, она упорядочена большими классовыми структурами. Как рассуждает, глядя, например, на скамейку в Централ-парке, человек, который верит в такие вот марксистские большие объяснения, он говорит, ну смотрите, видите, она определенного размера. Вам кажется, что ее такой сделали, чтобы вам там было удобно сидеть. Но на самом деле эту скамейку сделали по заказу администрации, чтобы на ней не могли спать бомжи. Или, смотрите, вы видите мост и думаете, что это простое архитектурное сооружение. Но на самом деле Роберт Мозес сделал такой мост специально, чтобы высокие автобусы с чернокожими из Гарлема не могли проехать на Манхэттен. Поэтому любой повседневный артефакт, любое повседневное действие в действительности
не случай.
Определяется классовыми структурами.
То есть набросать на ровном месте.
Да, на вентилятор.
Ну, например, там Пьер Бурдье, такой знаменитый французский социолог, его позвали прочитать публичную лекцию о... чем-то, и он решил прочитать публичную лекцию о публичных лекциях. И два таких человека было в истории нашей дисциплины. Вот, и второй Ирвин Гофман. Вот, и Бурдье, соответственно, говорит, смотрите, вот пространство, в котором мы сидим. Дистанция между мной и вами — это дистанция власти. Она тем самым, значит, заставляет вас молчать большую часть времени. И дальше он описывает структуру аудитории буквально, как если бы это был проекционный экран, на который большие классовые конфликты проецируются. Микросоциологи говорят, идите нафиг. Нет никаких больших макросоциальных структур, политических институтов и классов. Нет никаких объяснительных простых моделей, которые могли бы сказать, вот здесь у вас компьютеры расставлены таким образом, потому что вы, значит, проклятый прихвостни режима или еще что-нибудь в этом роде. Для микроцитолога, и вот как раз второй человек, который сделал такой же финт, прочитав публичную лекцию о публичной лекции, это Ирвин Гофман, классик микросоциологии. Он говорит, нет, давайте просто посмотрим на приемы, которые использует лектор, чтобы удержать внимание аудитории. Посмотрите, как он играет со своей ролевой позицией, периодически занимая дистанцию по отношению к самому себе. Посмотрите, как он перемещается по аудитории. Посмотрите, как он пытается, как фокусник, переключить внимание со слайдов на свои слова. Как он, например, прикидывается, что цитирует по памяти, хотя на самом деле в эту самую секунду и придумывает эту цитату. То есть микросоциолог, он как раз мне пытается объяснить то, что он видит какими-то большими уже тем, что он знает. Он наблюдает, изучает, исследует, классифицирует, создает такие большие
вопрос,
каталоги.
Кто из них прав?
А потом еще спросите, кто из них за красных, а кто за белых, да? Нет, просто разные языки мышления о мире, разные способы его изучать. Я-то, конечно, бы сказал, что прав Гофман, понятно, но нет.
Разные подходы.
Да, поэтому, когда они столкнулись... Ну, разумеется. Когда они столкнулись, марксисты сказали, вы понимаете, что вы изучаете неподлинный мир. Мир повседневности — это мир, в котором люди живут как во сне. Они ходят по улицам и не отдают себе отчета в том, что эти улицы созданы политической волей. И Гарольд Гарфинкель, такой представитель как раз микросоциологического лагеря, ответил, да мне пофиг, я хочу, не хочу их будить, я хочу посмотреть, как они храпят. Я изучаю, как люди ходят по улицам, даже если это вопрос сомнамбулического лунатизма.
А мы когда-нибудь живем осознанно?
В крайне редкие моменты своей жизни. Вот у Пелевина есть хороший рассказ, который выражает эту интуицию социологии повседневности.
Какой?
Про чувака, который, значит, периодически кратко просыпался, обнаруживал себя то в лекционной аудитории, то, значит, на строительстве БАМа, потом в партии, и все остальное проносилось, вся остальная его жизнь проносилась перед ним, да, как поток сновидений.
Но потому что вообще вот автоматическая жизнь, она не откладывается, да, в памяти человека.
Большой вопрос, вот там, то есть что такое вообще откладывается в памяти? В конечном итоге, если мы посмотрим, например, там, на историю вообще возникновения вот этой теории повседневности, то она как раз провозглашает повседневную жизнь верховной реальностью. То, что вот Уильям Джеймс называет paramount reality.
Это как?
Потому что за такой социологией повседневности стоит идея там, теории множественных миров. Вот есть замечательная статья классика нашего Альфреда Шуца 1945 года, который так называется «О множественных реальностях». Он говорит, вот смотрите, вот есть разные миры, применительно в каждом из которых мы действуем, исходя из разных соображений логики. Для каждого мира есть своя собственная логика. Есть мир сновидений, мир научной теории, мир галлюцинации, и только вот фундаментом будет верховная реальность повседневной жизни. Разное напряжение сознания и разные вещи, в которых можно сомневаться. То, что называется, да, приостановка сомнения. Когда вы находитесь в мире научной теории, вы сомневаетесь абсолютно во всем. В том, в чем вы никогда не станете сомневаться в мире повседневной жизни. Когда вы погружаетесь в театральное представление, то вы принимаете на веру те обстоятельства, которые вам показывают на сцене театра, например. Соответственно, вот для каждого из миров, говорит Шуц, действуют свои собственные правила восприятия, правила запоминания, правила внимания и так далее. И наша задача посмотреть, как, например, возможно, переход событий из одного мира в другой. Например, как события повседневного разговора переносятся сюда, в студию, где мы имитируем обычный непринужденный повседневный разговор на потеху вашим слушателям, делая вид, что мы прям вот все сидим в падике такие и обсуждаем Ирвинга Гофмана, да? Или как он переносится на сцену театра, или как он попадает в мир галлюцинации психически больного человека, который, например, может верить в то, что он всегда находится в прямом эфире, даже тогда, когда просто идет по улице. Да, нормальное параноидальное расстройство. Вот Шуц еще говорил, что невозможно проследить.
А он читал «Преступление и наказание» вообще Достоевского?
Какой кошмар. Как же так?
Читал? Шуц? Так это же все, что... Да.
Для вас реально все сводится к преступлению и наказанию?
Да нет, не обязательно. Любое произведение Достоевского — это прямое показание микросоциологии.
Нет, для нас
что люди живут раздвоенными, вообще всеми расстроенными.
Для нас, все-таки другой набор. Значит, с Достоевским все сложнее, потому что у моральной философии, которую он представляет, есть такая ненависть к повседневности, очень понятная. Да? А вот все большие моралисты, которых очень много среди русских писателей, как и политические философы, они как раз ненавидят само слово повседневность.
Так.
Потому что в повседневности вы живете в неподлинном существовании, потому что в повседневном мире нет места моральной оценки. Вы не даете моральную оценку
каждому дню.
Это автоматизм, да?
Это автоматизм. Вам для того, чтобы дать моральную оценку, надо выйти,
отрефлексировать. Сделать оценку.
Вот,
поэтому... И чтобы была публика еще, да,
Васима? А уже потом публика, да. Иногда вы можете это для внутреннего взора сделать. Да? Поэтому вот этот афоризм шуцовский очень важный, который он берет у Гейна, по-моему, а действующий не имеет совести. Потому что когда вы действуете в потоке практики, вам для того, чтобы дать оценку.
Тут не до конституции.
Абсолютно, да. Поэтому социологи повседневности такие аморальные твари, да, которые говорят, да нам не пофиг на ваши, значит, моральные оценки. Мы хотим посмотреть, как ваши действия пригнаны друг к другу. Мы хотим посмотреть, какие правила их форматируют.
Так, так, так.
Вот, возвращаясь к теории множественных миров, уже следующее поколение, тот же Гофман, говорят, нет, смотрите, да, миры разные. Есть прямой эфир, есть то, как вы идете по улице, есть то, как вы разговариваете с женой, есть то, как вы разговариваете со студентами.
Показывает на кошках.
На мне.
Да.
На фарфоровых.
Чьей-то женой.
И правила взаимодействия очень разные для каждого из миров. Но, тем не менее, мы каким-то образом можем создавать копии одних событий в других мирах. Например, учения военные. Есть события войны. Это очень понятное взаимодействие. Есть события учения, которые каким-то образом имитируют события войны. Потом приезжает съемочная группа снимать военные учения. И те же самые солдаты и офицеры начинают чуть больше на камеру отрабатывать, чем для будущего боя. Это уже третье переключение. И так далее, и тому подобное. Да? Потом там для фильма потребуется что-то сымитировать. Они сымитируют, это будет еще одно, т.д. и т.п. Вот такие переходы у нас называются транспонирование. Вот те, кто страдал от сольфеджио в музыкальной школе, они помнят, что такое транспонирование.
Не страдали.
Жертвы
не
музыкальных школ. Это для того, чтобы ту же самую мелодию сыграть в другой тональности. Угу. Нельзя нажать те же самые клавиши на фортепиано. Да? Там надо где-то полтона выше, полтона ниже. Вот правило переноса, например, из повседневного мира на сцену театра, из военных действий в учение. Вот такие правила переноса называются транспонирование. И мы смотрим, например, вот наше с вами взаимодействие сейчас — это транспонированное взаимодействие, не настоящее.
Бутафория.
Это бутафория, конечно. И огромное количество техники и людей, включая звукооператоров, режиссеров, включая тех, кто каким-то образом должен заскочить сюда на 2 минуты, прочитать новости, вовремя включить сюжет, выключить сюжет, выйти и так далее. Все эти люди работают на то, чтобы слушателю казалось, что наше взаимодействие абсолютно непринужденное, а разговор друзей у подъезда.
Виктор, а бывает, вот давайте спустимся на землю, лучше в будуар, а бывает транспонирование в постели?
Да.
Очень хороший вопрос.
Как копнул-то, наш?
Очень хороший
вопрос.
Потому
что нет сил терпеть
Валерий.
Уже. В постель полез, да. Тихо, пока что в чужую.
Есть отличные микросоциологические исследования порноиндустрии.
Очень хорошо.
Сейчас,
18+. Я подстрахуюсь.
Потому что так. Если актеры будут делать в кадре все то, что они делают как нормальные живые люди, а не как актеры, то выглядит это будет так себе. И поэтому есть транспонированное следующего порядка. Home-video. То есть, когда вам нужно...
Аматер?
Нет, смотрите, да, то есть давайте построим то, что у нас называется фреймлинтическим уравнением.
Давайте, давайте уравнение.
Есть событие взаимодействия, которое называется секс.
Близость, давайте использовать.
Нет, давайте секс. Это нормальное событие
взаимодействия.
Вы теперь давай порисуем.
Ну
что давай?
Сами напросились, да. Предположим, что мы можем зафиксировать некоторые события взаимодействия непревращенные, нетранспонированные. То есть то, как это происходит у вас на 20-й годовщине брака примерно, да, там ночью в постели, как раз в промежутке между тем, как вы проверили ленту в Фейсбуке и ответили на сообщение по работе. А теперь вот это событие взаимодействия, оно переключается в порно. А если это нормальное классическое порно, то там понятно,
если.
Есть определенные конвенции жанра, да, сантехник должен прийти в нужный момент. Есть определенные правила, которые должны сделать это достоверным. Потому что если
интересным.
Просто, да, если просто поставить камеру у вас в спальне, выглядит это будет дико скучно, да, и никак.
Уродливо, не динамично.
Да, и так, да. Теперь, но в тот момент, когда вот этот жанр транспонирования секса в порнографический ролик начинает приедаться, и всем начинает казаться искусственным и ненастоящим, необходимо следующее транспонирование. Да? То есть у нас есть событие X, первичное, событие X-штрих в порнографии.
X-штрих.
И дальше событие X2-штриха в хоум-видео.
Два штриха.
Небольшого роста просто.
Когда вам нужно...
Имитация реальности.
Это имитация второго порядка. Когда вам нужно не просто снять порно-ролик, но так, чтобы он еще и выглядел, как если бы это было прям хоум-видео.
Ара, я домой хочу.
Игровой.
А в конце свадьба будет?
Нет. Не хотел вас расстраивать, вряд ли. Вы в отпуск, домой не надо. Сразу в отпуск.
Про свадьбу тоже есть отличное исследование. Да.
Что а нужно жениться-то? Вот,
нет, на этот вопрос я вам вряд ли
отвечу. Что такое свадьба?
Смотрите, что такое свадьба?
Колхоз.
Давайте начнем с простого вопроса. Господи, вам не повезло со свадьбой. Говорит, вы меня
пугаете. А я никогда не была на свадьбе.
Тогда вам повезло.
Я только вела несколько.
Нет, не повезло снова. Итак, что такое событие свадебное? Это определенное ритуальное структурированное взаимодействие. Это не повседневное взаимодействие. Оно уже переключено. Вот этот тип переключения у нас...
Это шоу.
Да.
Этот но дагестанскую свадьбу мы не трогаем сейчас.
Трогаем. Не трогаем. Любая свадьба является ритуальным транспонированием.
Так.
Это означает, что в нем будут куча кодов, которые называются церемониальные. То есть, когда невеста, значит, демонстрирует, что она запихивая в рот друзьям жениха куски каравая, что она может кого-то прокормить. Когда несчастный жених должен пить из туфельки литр шампанского, да,
это
если у него особенно 45-й размер ноги. Непонятно, что он демонстрирует, но все эти взаимодействия...
Они... А как же рис?
Что,
рис, мелочь, рис, голуби.
Рис, мелочь. Можно очень долго перечислять.
Цыгане.
За каждым из них что-то стоит. То есть поэтому это уже событие экстрих.
Минуточку, товарищи, Виктор Вахштайн готовится всю правду сказать о свадьбе. Правильно, сейчас вскроем.
Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Так, друзья мои, передохнули немножко.
Про свадьбу-то давайте завершим.
Да-да-да, люди спрашивали, о чем вы общаетесь во время, значит, паузы рекламной. Я рассказывал случай из жизни. Виктор элегантно улыбнулся.
Да, Маргарита показывала Инстаграм, в общем.
Анастасия Квитко, которая в свадьбе пока не замечена.
Так что, отвечая на предыдущие комментарии, не расплескали, да? Теперь вернемся к свадьбе. То есть мы разбираем каждое событие взаимодействия людей для того, чтобы понять, с какими другими такими событиями оно связано. Например, в случае со свадьбой, понятно, что это уже ритуал. Но вот, предположим, свадьба переносится на сцену театра, это уже следующее переключение. Потом, предположим...
То есть сон во сне.
Буквально. Сон да, то есть inception. То есть, дальше идет репетиция этого спектакля, где им нужно правильно отрабатывать.
Почему они перевели название фильма «Начало»? Если
вот это не ко мне вопрос. Теперь, как им надо будет показать, как они будут показывать ритуал? Это уже третий тип переключения. Что может быть следующим переключением? Например, если актер наспор со своими друзьями, будучи мерзавцем, поспорит, что сможет убедить партнершу по театральной игре, что на самом деле испытывает к ней какие-то чувства. И тогда это будет уже следующий слой. То, что вот такого рода наслоение разных миров в одном событии взаимодействия. Это то, что вот как раз Гофман называет эффектом наслоения, layering. И наш с вами мир повседневный, только на первый взгляд, это такая плоская автоматическая рутина. Мы постоянно участвуем во взаимодействиях, которые связаны с игровыми, театральными, притворными, переключенными.
А вот это словом. Тогда вопрос, профессор, буду вас называть в кредит.
Да. Ну, лучше, чем доктор, да.
Да. А, соответственно, несмотря на то, что многие действия происходят в автоматическом режиме, эмоциональное выгорание происходит.
Эмоциональная часть — это очень важная
история. Особенно участие в слоях.
Вот это очень крутой вопрос, потому что есть вторая...
Крутой вопрос.
Аплодисменты.
Аплодисменты звучат
на 300
себе.
Рублей вопрос.
Я чувствую себя просветителем.
Да-да-да. Что делать? Ну, так получилось.
Вторая ось, которая здесь есть. То есть первое, то, что, о чем мы с вами сейчас говорили, это структурные характеристики. Вторая ось, она как раз эмоциональная. У нас эта ось называется режимом вовлеченности. Это то, насколько вы погружены. Если продолжать музыкальную аналогию, то вот в теории музыки вот есть понятие режим артикуляции, потому что одна и та же фраза музыкальная может быть сыграна с большей отдачей, с меньшей, то есть, соответственно, интонируется по-разному. Все, что связано с эмоциональной жизнью, она как раз не связана напрямую со структурами, потому что вы, например, можете принимать участие в голосовании, если это, например, вы кандидат, с полным погружением и демонстрацией самоотдачи. Можете прийти туда совершенно рутинным образом. Разные режимы вовлеченности соответствуют разным фреймам коммуникации. Например, просмотр телевизора, если там идет ваша команда по футболу проигрывает, любимая, то это прям с полной самоотдачей вы смотрите телевизор, в телевизор может что-то полететь.
Ну и понятно, что если люди смотрят хоум-видео с вашим участием и без вас, это по-разному воспринимается.
Можно и так сказать, да. Один из теоретических вопросов, на которые исследователи искали ответ довольно долго, это есть ли какая-то прямая взаимосвязь между структурой, как, например, здесь соположены наши тела в пространстве этого, значит, и вовлеченностью. Можно ли, например, так изменить структуру взаимодействия, чтобы люди больше в него погружались?
Ну, из серии, знаете, я, может быть, не совсем по теме, но, типа, надо сидеть по правую руку от человека.
Вот, да. Да? Да. Да.
По правую.
Есть исследование как раз фокус-групп, которые показывают, почему именно тот человек, который сидит слева от модератора, если фокус-группа за круглым столом, он никогда толком ничего не скажет в фокус-группе. А, то есть, это про то, как форма стола задает сценарий взаимодействия.
Ну и, например, людей. В автомобиле, да, человек лучше чувствует именно. Правый борт, чем левый. Именно.
И, кстати, вот с автомобилями есть связаны последние исследования, потому что происходит? Режим вовлеченности — это то, насколько вы погружаетесь в некоторое взаимодействие. Но сегодня мы больше всего погружаемся в свой смартфон.
Да.
И большая часть наших взаимодействий уже не в ситуации лицом к лицу, а в ситуации чтения комментариев, которые вам присылают ваши дежурные сумасшедшие, в просмотре ленты в Инстаграме и так далее.
А я вчера забыл телефон, меня мать в больницу положили. Так меня прокляли все. Ну, нормально, с матерью нормально.
Теперь смотрите, в прошлом году в Штатах, по-моему, мы уже с вами говорили об этом на одном из предыдущих эфиров, количество ДТП, которые произошли из-за смартфонов, потому что и водитель тупил в смартфон, и пешеход тупил в смартфон, предположим, оно превысило количество ДТП, связанных с алкоголем. Начинаются довольно жесткие меры, которые регулируют ваше внимание, регулируют ваш режим вовлеченности. Вы не должны, будут повышаться штрафы за то, что вы сидите в смартфоне за рулем. Во французских школах уже запрещены смартфоны в школах. Вы должны их сдавать, значит, в сейф перед тем, как войти в класс.
У нас тоже законопроект такой принесли.
Вот. И сейчас, как бы, в принципе, законодательно будет все больше и больше попыток усиления наказаний за невнимательность. И вот тут появляется такое важное теоретическое различение между режимом вовлеченности, то, насколько вы на самом деле погружаетесь в то или иное взаимодействие, будь то лента в социальных сетях или общение с другом, и то, насколько сама структура этого взаимодействия предписывает вам погружаться. И тут мы возвращаемся к сексу. Потому что для Ирвинга Гофмана... Да, я чувствую, надо снова возвращаться.
Внимание, насколько партнеры погружены?
Каждые 5 минут нашего разговора я должен буду громко кричать слово «порнуха», чтобы будить вас и вашу аудиторию, да, и возвращаться к Ирвингу Гофману после этого. Да, так вот, Гофман приводит секс в качестве примера, где самый тоталитарный контур вовлеченности. То есть означает, где структура взаимодействия, сценарий жестко предписывает вам максимальную погруженность. Ах, нельзя ответить на смс, нельзя позвонить другу в процессе. Если за деньги, то тем более. Но это контур. То есть это то, как вы должны. Точно так же, как закон предписывает вам, сидя за рулем, максимально погружаться в вождение. Но никто же этого не делает. Да? Вот то, что никто этого не делает, это режим. То есть есть разница между тем, насколько вы эмоционально вовлекаетесь во взаимодействие, и тем, насколько сценарий и структура этого взаимодействия предписывают вам вовлекаться. Точно так же, как лектор, которому сценарий...
Кстати, профессор, одновременно, так сказать, вот вопрос.
С вами, наверное, выпить интересно.
Но, сейчас, минуточку. Но что касается близости, тут ведь, мне кажется, еще одна грань появляется. Есть... животное погружение и эмоциональное. Ой! Немножко разные, как бы, так сказать, грани.
Как он, а? Поддел нашего.
То есть животное это именно вот физика, а эмоциональное это любовь.
Ой-ой-ой. Для нас, как для микросоциологов...
Для нас, как для социологов, любви не существует.
Нам плевать.
Но смотрите, то есть вы пытаетесь различить какие-то физиологические реакции вовлеченности и то, что скорее психологи бы отнесли к эмоциональному и так далее. Для нас этого нет. Потому что,
ну, нормально.
Что для нас
спасибо
любое внимание телесно.
Виктор, ну как всегда, спасибо за эпатаж.
Спасибо вам.
Спасибо.
Ходите,
Виктор Макштайн был у нас сегодня в гостях, социолог. Спасибо огромное.
Я вас телефон возьму.
До завтра.
До завтра.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.